Первый, я вызываю спецбригаду, и вас увозят в морг. Там вас вскроют, чтобы подтвердить причину смерти. Сами понимаете, процедура неприятная. Патологоанатомы, ребята грубые, церемониться с вами не будут». Кириллов заметно сглотнул. Система зафиксировала скачок пульса. Пульс 75. Признаки вегетативного отклика на страх. И второй вариант. Я остановился прямо перед ним. «Я признаю, что вы редкий вид живого мертвеца. Таких мы лечим особым способом. Мы перезагружаем нервную систему, чтобы она вспомнила, что такое жизнь. Но для этого вы должны согласиться на немедленную госпитализацию и курс интенсивной терапии. Я подстроил систему, чтобы нанести еще несколько точечных ударов по его психике. Нужно убедить его сдаться. Иначе со временем ему станет только тяжелее. Он перестанет есть, пить, а затем и в самом деле умрет. Я не могу этого допустить. Выбирайте, Илья Петрович», — подытожил я. «Либо стол в морге и встреча с патологоанатомами, либо специализированная палата. Там вы получите шанс перестать пахнуть гнилью». Кириллов изменился во взгляде. В его глазах где-то на самом дне вспыхнула крошечная искра, инстинкт самосохранения. А он гораздо глубже любого бреда. «А это поможет?» – прошептал он. «Запах уйдет? Обещаю. Через неделю вы будете чувствовать совершенно другие запахи». Кириллов долго молчал. Полина за моей спиной едва дышала. Наконец он медленно кивнул. «Ладно, я согласен на палату. Только скажите коллегам, чтобы не клали меня с живыми. Мне неловко перед ними будет». «Устроим», — я кивнул Полине. «Полина, оформите Илье Петровичу направление в Саратов. Пусть пока временно в четвертой палате полежит, пока его не заберут. И распорядитесь насчет усиленного питания. Мертвецы, может, и не хотят есть, но для лечения нам хорошее питание понадобится». Когда санитары увели пациента в стационар, я удовлетворенно выдохнул. «Алексей Сергеевич, это было жестко», — изумилась Полина. «Вы правда думаете, что он поправится?» «Синдром Катара — сложная штука. Это своего рода крик о помощи. Вот только вместо крика человек себя мертвецом представляет. Почитайте на досуге статьи об этом явлении. Много интересного почерпнете. В саратовской психиатрии ему дадут мощные антидепрессанты и нейролептики, вернут биохимию в норму, и труп оживет. Готов поспорить, что через несколько недель он вернется ко мне и встанет на учет. Уже практически здоровый». Я посмотрел на часы. Рабочий день близился к концу. Случай с Кирилловым вымотал меня эмоционально, но в то же время добавил уверенности. Если я все еще могу разбираться со столь сложными случаями, значит, со временем верну системе все утерянные способности. И вскоре я получил подтверждение своей идеи. Внимание! Совместимость стабилизирована на отметке 9.0. Режим восстановления проходит успешно. Отлично. Благодаря помощи Кириллову мне удалось избавиться от отката, который произошел из-за пробуждения инстинктов предшественника. Вот теперь точно можно с чистой совестью идти домой. «Ну что, Полина?» — снимая халат, произнес я. «Расходимся. Завтра нас ждет тяжелый день». Я уже начал складывать халат, когда Полина, обычно исчезающая из кабинета ровно в 16 часов, вдруг замешкалась у вешалки. Она поправила волосы, бросила быстрый взгляд в зеркало и обернулась ко мне. «Алексей Сергеевич, вы ведь в сторону набережной идете. Мне сегодня с вами по пути. Нужно в пункт выдачи заглянуть, он там буквально в двух домах от вашего. Если вы не против моей компании, конечно». Я на секунду замер с сумкой в руках. Это было странно. За все время моей работы здесь Полина соблюдала строжайшую дистанцию. Мы были идеальным механизмом, врач и медсестра, не более. А тут вдруг с ее стороны появилась какая-то излишняя инициатива. Или это просто моя паранойя взыграла? «Конечно, Полина. Буду рад», — ответил я и скрыл подозрение за вежливой улыбкой. Мы вышли на улицу. Тиховолжск вовсю готовился к приезду губернатора. Сразу начались ремонт дорог, реставрация важных зданий. Другими словами, имитация активной работы. Полина шла чуть впереди, задавая темп, и я невольно залюбовался ее легкой, почти бесшумной походкой. Слишком уверенной для обычной медсестры, привыкшей к беготне в клинике. «Знаете, Алексей Сергеевич», — начала она, когда мы свернули к аллее, — «я все думаю о том случае с синдромом Катара. Вы так легко убедили его. Будто сами когда-то стояли на пороге чего-то подобного. Откуда у вас это чутье на сломленных людей? Годы практики. Полина? Психиатрия учит видеть за маской болезни живого человека», — осторожно ответил я. «Только ли практика?» Она на секунду остановилась, якобы поправляя ремешок туфли. Хотя я прекрасно понимал, что таким образом она пытается мной манипулировать. Иногда мне кажется, что вы скрываете в себе гораздо больше, чем положено специалисту из Саратова. Как вы уже поняли, я всегда храню ваши тайны. Но все же, вы ведете себя странно, без обид. Я почувствовал, как интерфейс начал анализ разговора, причем в срочном порядке. Внимание! Зафиксирована попытка несанкционированного психологического профилирования. Собеседник использует технику открытых вопросов для выявления скрытых реакций. Что за чертовщина? Полина спрашивает не как любопытная коллега. В ее вопросах есть особая структура. Будто она пытается обманом выудить из меня информацию. Нет, я все понимаю. Приходилось встречать особо любопытных женщин. Но тут что-то совсем иное. От чего вы от меня ожидали? Я попытался перевести все в шутку, но получил фингал. С кем не бывает. Вы ожидали, что я буду паниковать? Скорее, я ожидала увидеть ваш страх. Полина снова поравнялась со мной, ее голос стал тише. «Но вы не боитесь. Ни тех, кто вас побил, ни Сафонова, ни даже того, что завтра вас увидит вся область. Вы словно привыкли жить в условиях постоянного риска. Скажите, Алексей Сергеевич, а у вас в Саратове были враги? Такие, которые могли бы последовать за вами даже сюда, в глушь?» Я остановился. Вопрос прозвучал слишком специфично. С чего она вдруг заговорила об этом? Женская интуиция? Или она действительно о чем-то догадывается? «Полина, вы читаете слишком много детективов», — отшутился я. «Мое прошлое в Саратове не стоит этих разговоров. Там все было скучно. Никаких врагов, никакой интриги. Только сухая медицина». «Медицина?» Она задумчиво прикусила губу. «Ну, конечно. Просто вы так органично вписались в наш город, будто...» «А, впрочем, неважно. Вот и мой пункт выдачи». Она остановилась у двери с яркой вывеской маркетплейса. «Спасибо за прогулку, доктор. И будьте осторожны завтра. Я бы не хотела, чтобы у нас с вами возникли проблемы из-за приезда губернатора». Она кивнула мне на прощание и скрылась за дверью. Я остался стоять на тротуаре. И, честно говоря, даже не знал, о чем и думать. Система молчала, но мое внутреннее чутье вопило во весь голос. В ее вопросах сквозила не женская симпатия, а холодный, почти профессиональный интерес. Кто же она такая? И почему так странно себя ведет? Все-таки первое впечатление меня не обмануло. Моя медсестра что-то скрывает. Вопрос только в том, что... Я не стал задерживаться. Пошагал к своему дому. Надо еще раз обработать синяки и подготовиться к завтрашнему дню. Губернатора я не боюсь. Но что-то мне подсказывает, что четверг пройдет не так гладко, как мне хотелось бы. Утро рокового четверга началось непривычно. С тишины. Никто из пациентов ко мне не пришел. Обычно коридоры поликлиники к 8 часам уже напоминали залитый водой муравейник. А тут вдруг тишина. Я просмотрел пустую сетку записей в компьютере. Ни одного пациента. Руководство, видимо, решило освободить меня от приема, чтобы я смог хорошо себя проявить перед губернатором. Что ж, не могу сказать, что мне это нравится. Лучше бы с пациентами весь день возился. Полина, как и всегда, была на месте. Медсестра всегда приходила раньше меня. Она занималась сортировкой документов, молчала. О вчерашнем разговоре она даже не пыталась напомнить. Однако я замечал ее взгляд. Время от времени ловил неприятное ощущение, будто она скрытно за мной наблюдает. Я еще раз проверил свое лицо в зеркале. Гример из театра, приехавший по просьбе Сафонова час назад, сотворил чудо. От синяка не осталось и следа. Кожа выглядела идеально ровной. Никто не догадается, что позавчера я участвовал в драке. На часах уже 11 часов. Выходит, представление скорой началось час назад. Уже должно было давно закончиться. Но пока что никаких вестей. И стоило мне об этом подумать, как мне принялся звонить Макс. Странно. В это время он должен вовсю работать перед камерами. Я принял вызов, и Полина тут же замерла. «Опять подслушивает». «Да, Макс», — ответил я. «Как все прошло, док?» Голос друга дрожал так, будто он пациентов на горбу таскал, а не на машине возил. «Док, ты не представляешь, как прошла наша сценка для губернатора? Мы провалились. По полной программе». Глава 18. Так я и думал, что вся эта идея с показухой для губернатора по итогу закончится плохо. Но разве ж кто-то стал бы меня слушать? «Конечно же, нет. Тише, Макс. Дыши ровнее», — попросил я. «Рассказывай по порядку. Что у вас там провалилось? Можешь спокойно объяснить, что произошло. Док, это был цирк. Разве что без медведей?» Макс уже перешел на крик. Я слышал, как он активно хлопает ладонью по рулю. Начнем с того, что пожарные вообще не явились. Сказали, у них там какие-то учения внеплановые, и на губернатора они плевать хотели. В итоге машины, которые якобы попали в аварию, так и остались дымиться. Никто к ним даже не прикоснулся. Актеры — это вообще отвал башки. Они переигрывали хуже некуда. Стонали так, будто они не в аварию попали, а? Будто их в космос без скафандра запустили. Наиграно, фальшиво, жуть. Губернатор хоть и знал, что это шоу, но у него лицо было такое, будто его нагрели на пару миллионов. Я прикрыл глаза, так было проще переварить весь рассказанный Максом бред. «Похоже, весь этот гениальный план трещит по швам. Вы как отработали?» — уточнил я. «Как-как? Опоздали!» — и сильно воскликнул Макс. «И скорые опоздали». «Почему?» — поинтересовался я. «А вот тут самое веселое, док». В голосе Макса прорезалась злая ирония. «У нас два реальных вызова упало прямо перед стартом. Инфаркт на окраине города и тяжелая желудочно-кишечная у женщины в селе. Ты же понимаешь, что мы не могли проигнорировать такие вызовы? Ребята уехали на адреса. Настоящие адреса. В итоге я остался один. Мне поручили в одиночку участвовать в этом шоу. И знаешь, какую машину мне выдали? Я почувствовал подвох. Дай отгадаю». Начал было я, но Макс даже не стал дожидаться моего ответа. Эмоции перли через край. Старую буханку без сигналок, док. Без мигалок, без сирены, хлам. Я везу этих орущих актеров в стационар, а на дорогах пробки. Город-то перекрыли ради приезда губернатора. Я стою в заторе, не могу проехать на красный, не могу объехать по встречке, у меня же нет спецсигналов. Я ж понимаю, что меня потом ГИБДД с потрохами сожрет, если я нарушу правила. В итоге я добирался до приемного покоя полчаса. Полчаса позора на глазах у губернатора, да еще и перед камерами. Нельзя было смеяться в этой ситуации, но я едва сдерживался. «Макс, послушай меня, я решил серьезно поговорить с другом. Сейчас он, скорее всего, очень переживает из-за произошедшего. Но беспокоиться тут ни о чем. Ты все сделал правильно. И ребята, которые уехали на инфаркт, тоже. То, что администрация решила устроить этот театр, не отменяет того, что люди продолжают болеть. Бросать настоящие вызовы нельзя. Вы правильно поступили. Это не провал скорой. Проигрывают тут только те, кто планировал показуху. Эти люди о реальных проблемах вообще не помнят. «Сафонов так не думает», — буркнул Макс. «Он там бледный, как поганка, бегает. Сказал, что головы полетят. Ладно, док, мне пора. Удачи тебе. Теперь вся надежда только на тебя. Если ты их не впечатлишь своим фокусом с пациентом, губернатор явно будет недоволен». Он отключился. Я медленно опустил телефон. Внимание. Эмоциональный фон окружения. Напряжение 84. Прогноз. Агрессия руководства возрастает. Риск увольнения провинившихся коллег 68. «Провал?» – прошептала Полина. Она уже не делала вид, что занята бумагами. «Катастрофа», – подтвердил я. Скорая помощь отказалась играть по правилам, которые Сафонов готовил целую неделю. Они решили спасать людей. Какая-то неслыханная наглость, правда? Возмущению нет предела. Людей они спасают. Тьфу. Полина едва заметно улыбнулась. Мою иронию она оценила. Однако в ее глазах все равно читалась тревога. «Значит, теперь все внимание будет на вас, Алексей Сергеевич. Губернатор захочет компенсировать испорченное настроение. Он будет ждать от вашего выступления чего-то». «Грандиозного», — заключила она. «Грандиозного», — бездумно повторил я. «Что ж, попробуем. Хоть мне это и противно, но я все же постараюсь порадовать чиновников. Может, для клиники это в итоге хорошо обернется. Увеличат финансирование или же перестанут душить бесполезными проверками. Нужно постараться. 9% совместимости. Сейчас это кажется чертовски малой цифрой для того, чтобы в одиночку вытащить репутацию всей больницы. Но выбора у меня нет».